Глава первая. Недавно, перебирая бумаги в письменном столе, я нашел черновик письма, который год назад отправил давнему школьному приятелю. «Любезный Чарльз, во времена учебы в Итоне ни ты, ни я, что называется, успехом не пользовались. Ты был насмешливым и наблюдательным, проницательным и хладнокровным. Рисовать собственный портрет я не стану и пытаться. Но не припомню, чтобы он отличался особой притягательностью. Ведь так? Не знаю, какой животный магнетизм сблизил нас, но я определенно никогда не испытывал к тебе ничего подобного чувствам Пилады и Ареста. И у меня есть основания полагать, что и ты был в равной степени избавлен от какой бы то ни было романтической привязанности ко мне. Тем не менее, в свободное от уроков время мы предавались совместным прогулкам и беседам. Когда их темы были наши товарищи или наставники, между нами царило взаимопонимание. Когда же я рассуждал о чувствах, неких туманных пристрастиях к чему-либо возвышенному или прекрасному, независимо от того, был этот предмет одушевленным или нет, твое сардоническое безразличие меня не задевало. Уже тогда я ощущал то же превосходство, что и теперь. С тех пор, как я отправил тебе предыдущее письмо, прошло немало времени, а с нашей последней встречи еще больше. По воле случая мне в руки недавно попала газета вашего графства, и мой взгляд упал на твою фамилию. Я припомнил давние времена, перебрал в памяти события, произошедшие после нашего расставания. И, наконец, сел и принялся за это письмо. Не знаю, чем ты сейчас занимаешься, но если ты решишь выслушать меня, то узнаешь, как потрепала меня жизнь. Окончив Итон, я первым делом встретился с моими дядюшками с материнской стороны – лордом Тайнделлом и достопочтенным Джоном Сикомом. Меня спросили, не хочу ли я стать священником, и мой высокородный дядя предложил приход в Сикоме, попечителем которого он был. Затем другой дядя, мистер Сиком, намекнул, что когда я стану ректором Сикома из Кайфа, мне будет позволено сделать хозяйкой своего дома и первой дамой среди прихожанок одну из шести моих кузин, его дочерей, к которым я питал лишь острую неприязнь. Я отказался и от прихода, и от супружества. Хороший священник — это замечательно, но из меня священник получился бы сквернее некуда. А что касается женитьбы, о, каким кошмаром явилась для меня мысль о том, что я буду навеки связан с одной из моих кузин. Безусловно, они благовоспитаны и миловидны, но ни воспитание, ни обаяние этих особ не рождает отклика в моей душе. Представить не могу, как буду проводить зимние вечера у камина в гостиной дома при церкви в Сикоме наедине с кем-нибудь из них. К примеру, с этим огромным искусным изваянием — Сарой. Нет, в таком случае я буду не только плохим священником, но и никудышным мужем. После того, как я отклонил их предложение, мои дядюшки осведомились, чем же я намерен заняться. Я ответил, что должен еще подумать. Мне напомнили, что у меня нет ни состояния, ни надежды получить наследство. И лорд Тайндейл после продолжительной паузы строго спросил, уж не надумал ли я последовать примеру отца и заняться торговлей. Раньше такое мне и в голову не приходило. Вряд ли с моим складом ума можно стать толковым торговцем. У меня нет вкуса к этому делу, не лежит к нему душа, но лицо лорда Тайнделла, когда он выговорил слово «торговля», отразило столько презрения, он вложил в голос столько пренебрежения и сарказма, что я немедля принял решение. Родной отец для меня только имя, но я не желаю слушать, как это имя произносят, усмехаясь мне в лицо. Я ответил поспешно и пылко, что лучшим для себя почитаю пойти по стопам отца, и да, я буду торговцем. Дядюшки не стали возражать. Мы с ними расстались до отвращения, недовольные друг другом. Теперь же, вспоминая эту беседу, я убеждаюсь, что правильно поступил, избавившись от бремени опеки Тайндала. Ну, совершил ошибку, сразу же взвалив на себя новый груз, который, будучи неизвестным, мог казаться гораздо обременительнее. Не мешкая, я написал Эдварду. Ты знаешь Эдварда, моего единственного брата, 10 годами старше меня, женатого на дочери богатого фабриканта и ныне владеющего фабрикой и делом, которое прежде принадлежало моему отцу, пока тот не разорился. Как тебе известно, мой отец, некогда богатый, настолько, что его называли Крезом, разорился незадолго до смерти, а матушка пережила его на полгода, вынужденная существовать в нищете, без какой-либо помощи своих высокородных братьев, смертельно оскорбленных ее браком с эншерским фабрикантом Кримсуортом. Когда эти 6 месяцев истекли, матушка произвела меня на свет и сама его покинула. Думаю, без сожалений, так как уже ни на что не надеялась и ни в чем не находила утешения. Как и я, до 9 лет Эдвард воспитывался у родственников моего отца. Так вышло, что в то время место представителя важного округа нашего графства пустовало. Мистер Сиком претендовал на него. Мой торгашеский расчетливый дядя Кримсуорт не упустил случая отправить кандидату резкое письмо, заявив, что если тот и лорд Тайндейл и впредь не станут оказывать никакой помощи осиротевшим детям своей сестры, он, Кримсуорт, разоблачит эту злонамеренную жестокость и постарается, чтобы обстоятельства на выборах сложились против избрания мистера Сикома. И кандидату, и лорду Тайнделу были доподлинно известны неразборчивость в средствах и решительность Кримсуортов, а также их влиятельность в округе. Добродетельные поневоле, они согласились оплатить мое образование. В Итоне, куда меня отослали, я пробыл 10 лет, за все это время ни разу не встретившись с Эдвардом. Став взрослым, он избрал стезю торговли и стремился исполнить свое призвание с таким усердием, искусством и успехом, что теперь на 30-м году обладал солидным состоянием. Об этом он извещал меня редкими и краткими письмами, раза 3-4 в год, неизменно заканчивая их свидетельствами непреклонной враждебности к Сикому и упрекая меня в том, что я, как он выражался, кормлюсь от щедрот их дома. В детстве я поначалу не понимал, почему я, круглый сирота, не должен быть благодарен дядюшкам Тайндейлу и Сикому за свое обучение, но с возрастом, постепенно наслушавшись рассказов об их стойкой неприязни, о том, какую ненависть к моему отцу они проявляли до самой его смерти, о страданиях моей матушки, короче, обо всех злоключениях нашей семьи, я устыдился своего иждивения и решил, что больше ничего не приму из рук тех, кто отказал в куске хлеба моей умирающей матери». Во власти этих чувств я и находился, когда отверг приход в Сикоме и союз с одной из высокородных кузин. Таким образом, воздвигнув непреодолимую преграду между мной и дядюшками, я написал Эдварду, сообщил ему о случившемся и о своих намерениях последовать по его стопам и заняться торговлей. Мало того, я спросил, не найдется ли у него для меня работы. В ответном письме Эдварда я не увидел похвал моему поступку. Но если бы я выразил желание приехать в Эншер, мой брат мог бы посмотреть, нельзя ли как-нибудь подыскать мне место. Я запретил себе давать оценку его письму, даже мысленно, уложил дорожный сундук и саквояж и направился прямиком на север. Проведя в пути 2 дня, в то время железных дорог еще не было, дождливым октябрьским полднем я прибыл в город Энн. Я думал, что там и живет Эдвард, но при расспросах выяснилось, что в дымном Биг Бен Клоузе находится только фабрика и склады мистера Кримсворта, а живет он в 4 милях от города. Был уже поздний вечер, когда я очутился у ворот дома, принадлежащего, как мне указали, моему брату. Шагая по аллее, я разглядывал дом сквозь сумеречные тени и сырой мрачный туман, от которого эти тени становились гуще, и видел, что он огромен, а участок земли, на котором он стоит, достаточно обширен. На лужайке перед домом я помедлил и, прислонившись спиной к дереву, возвышающемуся в самом центре, с любопытством принялся изучать Кримсворт Холл снаружи. А Эдвард, оказывается, богат. Думал я. Я знал, что дела у него идут неплохо, но и представить себе не мог его хозяином такого особняка. Пропущу свое восхищение, догадки, домыслы и прочее. Я направился к парадной двери и позвонил. Слуга открыл мне, я назвал свое имя и был избавлен от мокрого плаща и саквояжа. Меня припроводили в комнату, которая была обставлена как библиотека. В ней жарко пылал камин и горели свечи на столе. Слуга известил меня, что его хозяин еще не вернулся с Эннской биржи, но будет дома через полчаса. Предоставленный самому себе, я занял мягкое покойное кресло, обитое красным софьяном и придвинутое к камину, и пока мои глаза следили за пляской огня по раскаленным углям и за тем, как время от времени сыплется зола сквозь решетку, разум строил предположения о том, какой будет встреча. В этих предположениях было немало сомнительного, но одно я знал наверняка. Умеренность моих надежд избавит меня от жестокого разочарования. Я не ждал избытка проявлений братской любви. Письма Эдварда не дали подобным заблуждениям зародиться или окрепнуть. И все-таки в ожидании брата я был взбудоражен, причем не на шутку, сам не знаю почему. Моя рука, до ныне не знавшая пожатия родственных рук, сжималась сама, усмиряя дрожь, вызванную нетерпением. Я вспоминал своих дядюшек и гадал, будет ли равнодушие Эдварда под стать холодности и надменности, всегда исходивших от них. Когда послышался скрип распахнутых ворот, потом стук колес экипажа мистера Кримсуорта, подъезжающего к дому, а через несколько минут краткий разговор между хозяином и слугой в холле и шаги, приближающиеся к дверям библиотеки, шаги, возвещавшие появление владельца этого дома. У меня еще сохранились воспоминания о десятилетней давности об Эдварде, рослом, жилистом, еще зеленом юнце, но теперь, поднявшись и обернувшись к двери библиотеки, я увидел привлекательного мужчину со свежим цветом лица, ладно скроенного и атлетически сложенного. С первого же взгляда я заметил в его глазах общем выражении лица быстроту и проницательность ума. После лаконичного приветствия, пока мы обменивались рукопожатием, Эдвард окинул меня внимательным взглядом с головы до пят, потом устроился в софьяновом кресле и жестом предложил мне занять второе.
«Я ждал вас в конторе в Биг Бен Клоузе», — заметил он, и я обратил внимание на его отрывистый выговор, вероятно, ему самому привычный, а также на гортанность, которая после мелодичных голосов южан резала мне слух. «Хозяин постоялого двора, у которого остановился дилижанс, направил меня сюда», — объяснил я. «Поначалу я не знал, стоит ли ему верить, ведь я даже не подозревал, что вы живете в таком особняке». «Ну, ладно», — прервал он. «Вот только я прождал вас лишних полчаса. Думал, вы прибудете восьмичасовым дилижансом». Я извинился за то, что заставил его ждать. Он не ответил, лишь разворошил угли в камине, словно пытаясь скрыть досаду, а потом снова оглядел меня. Я был доволен тем, что в первую минуту встречи не выказал ни теплоты, ни воодушевления, а приветствовал этого человека спокойно и бесстрастно. «Вы окончательно порвали с Тайнделлом и Сикомом?» — порывисто спросил он.
«Не думаю, что еще когда-нибудь стану поддерживать с ними связь. Видимо, отвергнутые мной предложения послужат непреодолимым препятствием к любому дальнейшему общению. Ну, а я напомню вам с самого начала наших отношений, что никто не может служить двум господам. Общение с лордом Тайнделлом и помощь с моей стороны несовместимы». Закончив это предостережение, Эдвард взглянул на меня, и в его глазах показалась беспричинная угроза. Не расположенный отвечать, я довольствовался размышлениями о различиях в складе человеческого ума. Какие выводы сделал из моего молчания мистер Кримсворт, неизвестно. То ли счел его признаком упрямства, то ли решил, что я напуган его безапелляционностью. Задержав на мне долгий и пристальный взгляд, он вдруг поднялся с его места. «Об остальном поговорим завтра», — заявил он. «А теперь пора ужинать. Миссис Кримсворт ждет».
«Вы идете?»
Он вышел из комнаты, я последовал за ним. Пересекая холл, я размышлял, какой окажется миссис Кримсворт. Далека ли она от всего, что мне нравится, настолько же, как Тайндел Сиком, барышни Сиком, как любящий родственник, за которым я сейчас иду, или она гораздо лучше их всех? Смогу ли я в разговоре с ней дать себе волю, выказать свою истинную натуру? И дальнейшие домыслы закончились нашим приходом в столовую. Лампа с абажуром из матового стекла освещала красивую комнату с дубовыми панелями. Стол был накрыт к ужину, у камина, по-видимому, ожидая нас, стояла дама. Молодая, высокая ростом и хорошо сложенная, в нарядном и модном платье. Все это я заметил сразу же.
Дамы и мистер Кримсворт весело поприветствовали друг друга. Обиженный вместе с тем игриво, она поменяла ему за опоздание. Ее голос, я всегда обращаю внимание на голос, когда сужу о характере, был звонким и, как я решил, указывал на изрядное жизнелюбие. Мистер Кримсворт вскоре прервал бурный поток и упреков поцелуем молодожена, они были женаты меньше года, и его жена в прекрасном расположении духа заняла свое место за столом. Спохватившись, она извинилась за то, что не сразу заметила меня, и пожала мне руку, как это делают дамы, когда хорошее настроение располагает их к общению даже с теми, кто им совершенно безразличен. Теперь я уже видел, что цвет лица у нее свежий, черты отчетливые, приятные, а волосы ярко-рыжие. Супруги возобновили оживленный разговор. Миссис Кримсворт сердилась или делала вид, что сердится, на то, что в тот день Эдвард велел запрячь в свою двуколку норовистого коня, а Эдвард уверял, что ее опасения напрасны. Иногда миссис Кримсворт обращалась ко мне. «Мистер Уильям, вы только послушайте, что говорит Эдвард. Он твердит, что не станет править никаким другим конем, кроме Джека. А этот негодник уже дважды опрокидывал его экипаж». Она слегка шепелявила, но не противно, а по-детски. Вскоре я заметил, что это не просто женское кокетство. Что-то инфантильное проглядывало в ее отнюдь не младенческих чертах. Несомненно, со своей шепелявостью и ужимками она казалась очаровательной Эдварду, и, вероятно, ее сочло бы таковой большинство других мужчин, но только не я. Глядя в ее глаза, я стремился увидеть ум, которого не заметил на лице и не услышал в разговоре. Глаза были довольно малы и веселые, в них поочередно отражались живость, тщеславие, кокетство, но не было заметно ни проблеска души. Красавицы в восточном духе меня не прельщают. Белые шейки, кармина губ и щек, каскадов атласных кудрей мне мало, без прометеевой искры, которая уцелеет, когда увянут розы и лилии, и пламя волос подернется пеплом седины. Цветение уместно в лучах солнца и преуспевания, но в жизни немало и дождливых, тягостных ноябрьских дней, когда домашний очаг холоден без чистого радостного блеска ума. Я изучил чистую страницу лица миссис Кримсворт и невольно выдал разочарование глубоким вздохом, которое она, однако, приняла за знак восхищения ее красотой. А Эдвард, явно гордый, богатый и прелестный молодой женой, взглянул на меня отчасти насмешливо и отчасти раздраженно. Я начал устало разглядывать комнату и заметил две картины в дубовых рамах, по одной с каждой стороны от каминной полки. Не принимая более участия в шутливой болтовне мистера и миссис Кримсворт, я направил свои мысли на новый предмет. Это были портреты дамы и джентльмена, одетых по моде 20-летней давности. На изображение джентльмена падала тень, разглядеть его не удавалось. Зато даму озарял мягкий свет лампы под абажуром. Я сразу же узнал в этой даме мою матушку. Картину я видел и раньше, в детстве, и вместе с парной ей она составляла все наследство, уцелевшее от распродажи отцовского имущества. Помню, мне и в детстве нравилось матушкино лицо, но тогда я не понимал всей его прелести. Теперь же, зная, насколько редко встречаются подобные лица в мире, я сумел оценить его задумчивое и вместе с тем ласковое выражение. Взгляд серьезных серых глаз – завораживал меня. Черты лица свидетельствовали о глубине и нежности чувств. Жаль, что это была всего лишь картина. Вскоре я оставил мистера и миссис Кримсворт наедине. Слуга проводил меня в спальню. Закрыв дверь отведенной мне комнаты, я отгородился от всего мира, в том числе и от тебя, Чарльз. На этом прощаюсь. Уильям Кримсворт. Это письмо так и осталось без ответа. Не успев получить его, мой друг был назначен на правительственный пост в одну из колоний и уже направлялся к будущему месту службы. Дальнейшая судьба Чарльза мне неизвестна. Досуг, которым я располагаю и который намеревался потратить ради пользы одного только друга, теперь я посвящу широкой публике.
В моем повествовании нет ничего захватывающего, а тем более удивительного. Однако оно может вызвать интерес у тех, кто, избрав ту же стезю, что и я, найдет в моем опыте неоднократное отражение собственного. Приведенное выше письмо служит к нему вступлением. Итак, я продолжаю.